1929 года в городе Штетин, ныне это город Шецен на территории Польши, где с своим гарнизоном стоял ее отец Иоганн Август, князь англицербский, которому ввиду бедности пришлось наниматься на службу к прусскому королю для того, чтобы содержать семью, содержать свой дом. Ну, воле судьбы будущая Екатерина II и появилась на свет именно в городе Штетине. Она по материнской линии была представительницей еще одного влиятельного немецкого княжеского рода, Галштейн-Гатормского княжеского рода, в котором успел породниться дом Романовых еще при жизни Петра I. Анна Петровна, дочь Петра, была выдана замуж за галштинского герцога. У нее родился сын Карл Петр Ульрих в 1728 году, правда, вскоре после родов мать его, Анна Петровна, умерла. Ну а этот мальчик, племянник Елизаветы Петровны, был привезен в Россию, когда его тетка Елизавета стала императрицей в результате дворцового переворота в ноябре, 25 ноября 1741 года. Елизавета стала императрицей, а уже в следующем году, в 1742 году, в Россию прибыл Карл Петр Ульрих, ставший здесь православном крещении Петром Федоровичем. Ему нужно было подыскать невесту, и выбор пал на принцессу из крохотного немецкого княжества, на эту принцессу Фике, как называли ее дома. И в январе 1744 года София Доротея Августа, София отправляется вместе со своей матерью Иоганна Елизаветы в Россию. В начале февраля, 3 февраля 1744 года они прибывают в Петербург. Правда, двора здесь не было, двор был в Москве. Пришлось проделать путь в 700 верст, чтобы добраться до старой столицы, до Москвы, где Екатерина Алексеевна предстала перед русской императрицей Елизаветой Петровной и встретилась со своим будущим супругом. Правда, не впервые. Она встречалась с ним еще раньше, будучи детьми, они встречались в гостях у родственников. Они приходились друг к другу троюродными братом и сестрой. Но прежде чем стать здесь великой княгиней, с супругой русского великого князя, нужно было принять православие. Крестили немецкую принцессу Софию Августу Фредерику в православную веру 28 июня 1744 года. На следующий день объявили о помолвке, произошло обручение, а через год с небольшим и венчание в августе 1745 года. Великий князь Петр Федорович обвенчался с великой княгиней Екатериной Алексеевной. Вы можете взглянуть на портреты как раз того времени, 1745 год, портрет Грота, такие молодые, совсем еще великая княгиня, великий князь Петр Федорович. Но совсем несчастливыми оказались два молодых человека в этом браке. Сложно было подобрать в этом союзе, в семейном союзе, столь противоположных по своим интересам, по наклонностям людей. Петр Федорович, будущий император Петр III, это герой нашей экскурсии в Ораниенбаум. Я очень советую съездить в Ораниенбаум, если вы там не были. Дух Петра Федоровича, Петра III там до сих пор витает. Петр Федорович оказался, считала Екатерина II, не готов ни морально, ни физически к этому браку. 9 лет семьи не было детей, что проблема была устранена с помощью медиков. В 1754 году, 20 сентября, Екатерина Алексеевна родила сына Павла Петровича, будущего императора Павла I. Правда, уже тогда встал вопрос о том, кто является отцом Павла Петровича. Ходили слухи о том, что, возможно, отцом стал Сергей Салтыков, с которым Екатерина Алексеевна, согласие Елизаветы Петровны, стала общаться, тесно общаться. Но Павел Петрович оказался удивительно похож на своего законного отца, на Петра Федоровича, и по характеру, и внешне. Может быть, и слухи о том, что Петр Федорович не является отцом Павла Петровича, распускала и сама Екатерина II, впоследствии желаю молить права своего собственного сына на престол. Казалось, миссия Екатерины Алексеевны была выполнена, но совсем другого мнения была будущая великая русская императрица. Она помнила, зачем она приехала сюда, в Россию. Она приехала в Россию, чтобы здесь, в России, править. И ей хватило и ума, и терпения для того, чтобы дождаться своего шанса и взойти на русский престол. 25 декабря 1761 года умирает Елизавета Петровна. На престол вступает ее племянник Петр Федорович под именем императора Петра III. Он пробыл на престоле недолго, всего 186 дней. За это время даже не успел съездить на коронацию в Москву. Правда, успел подписать три очень важных указа. Манифест о вольности дворянской, который освободил дворян от обязательной государственной военной службы, запретил дворян бить кнутом. Манифест о указ о секуляризации монастырских земель и указ о ликвидации тайной канцелярии. Правда, друзей Петр III за это свое короткое правление не нажил, а врагов приумножил, популярностью не пользовался ни среди гвардии, ни среди дворянства, казалось ему освобожденного, ни среди духовенства. И стал зреть заговор с целью свержения императора Петра III и возведения на престол его супруги Екатерины Алексеевны, Екатерины II. И события этого дворцового переворота были ускорены известием об аресте одного из заговорщиков, поручика Пасека. Решено было действовать на опережение, не дожидаясь того момента, когда Екатерину Алексеевну по указу Петра Федоровича Петра III арестуют. Гвардия поддержала в этом желании Екатерину II, в желании взойти на престол, гвардейцы, в числе ее фаворит Григорий Орлов. 28 июня 1762 года рано утром Екатерину Алексеевну Алексей Орлов, фигуру которого мы с вами видели на памятнике, вывез из Петергофа, где она проводила дни и ночи в одиночестве. Супруг Петр III находился в Ораниенбауме со своей фавориткой Елизаветой Воронцовой, родной сестрой Екатерины Романовны Воронцовой Дашковой. И по старой петербургской дороге Екатерину Алексеевну граф Алексей Орлов, будущий граф Орлов, довез до границы Петербурга, где их встретили Григорий Орлов, фаворит Екатерины, и солдаты Измайловского полка. Казармы Измайловского полка были первыми на пути из Петергофа в Петербург. К измайловцам присоединились сначала семеновцы, затем преображенцы. Карета Екатерины II проследовала по Садовой улице, доехала до Невской перспективы, до деревянной тогда еще церкви Рождества Богородицы, известной как Казанский храм. Там был отслужен молебен. Провозгласили Екатерину II императрицей, к преображенцам, семеновцам, измайловцам присоединились конногвардейцы, и все проследовали к Зимнему дворцу на Дворцовую площадь, к новому, тогда еще только построенному Зимнему дворцу. Екатерину встречали как новую императрицу. Правда, Екатерина II вспомнила о том, что Петр III еще жив и от своих прав на престол не отказывался. Решено было добиться от него официального отречения для того, чтобы придать всему делу видимость законности. И вечером 28 июня 1762 года Екатерина II верхом на коне в старых мундирах еще петровского образца в зеленом мундире отправилась во главе 12-тысячного войска вместе с Екатериной Дашковой, которая ее сопровождала тоже верхом на коне, по старой петергофской дороге в Петергоф. Правда, пришлось в пути заночевать в красном кабачке в деревне Автово. Ну, а на следующий день, в Петров день, день именин Петра Федоровича, Петра III, Екатерина получила от него записку, как раз на подъезде к Петергофу, который он умолял отпустить его на родину, в Германию, отказывался от всех своих прав на престол, просил оставить его любимую собачку, скрипку и Елизавету Воронцову, его фаворитку. Елизавету Воронцову Екатерина II приказала отвезти в Москву, где насильно выдала замуж. Петра III Германию не выпустила на родину, отправила в Рупшинский дворец в 30 с небольшим верстах от Петербурга в Ропше. Стоял дворец, который некогда был подарен Елизаветой Петровной Великокняжеской чете по Петру Федоровичу и Екатерине Алексеевне. В этом дворце в начале июля 1762 года при странных обстоятельствах Петра Федоровича не стало. До сих пор спорит о том, когда, в какой день не стало Петра III и каким был его конец. Кто-то говорит, называет дату 3 июля, 6 июля. 6 июля Екатерина получила записку здесь, в Петербурге, от Алексея Орлова, в которой он писал: «Матушка милосердная государыня, сами не помним, что и было, мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил с князь Федором, не успели мы разнять их, а его уши не стало». Ну, действительно, что случилось в Рупшинском дворце, сложно сказать сейчас, но финал был один. Император был мертв. Бывший император, милостью Божией, скончался от геморроидального припадка и при жестокой колике в кишках, писали в петербургских ведомостях вот как раз в те дни. Петра III не стало. Правда, было еще два претендента на престол. Это собственный сын Екатерины II, Павел Петрович. Ему было 8 лет, и с ним можно было подождать. И Иван VI Антонович, который томился в то время уже в Шлиссельбургской крепости. В 1764 году его убьют во время попытки освобождения его поручиком Мировичем. Екатерина II, вот такой изобразил ее художник Эриксон, портрет можно увидеть в Большом тронном зале Большого Петергофского дворца, и один из вариантов портрета, представленный в коллекции Государственного Эрмитажа на выставке «Русская культура» второй половины 18 столетия. Екатерина II взошла на престол, но ей пришлось доказывать о том, что она по праву трон занимает, как вексель, который был ей выдан, и этот вексель она отработала действительно сполна. Екатерина II смогла пройти по жизни, окруженная настоящими талантами. Это был один из ее талантов – выбирать людей, подбирать себе сотрудников и соратников. И именно они творили ее славу. Екатерининские орлы, как назовут их. И человеческие качества Екатерины II, наверное, помогли ей не только стать императрицей, удержаться на троне. А Екатерине, как и человеке, писали многие ее современники, ее секретари, которые ее лично знали. В их число входил и Гавриил Романович Державин. Он тоже оставил свои воспоминания о Екатерине именно как о человеке. И мы с вами отправимся сейчас на Фонтанку, к усадьбе Державина, и вспомним о том, что ж говорил Державин о Екатерине, какой у него был опыт общения с императрицей Екатериной Великой.